Мы изучаем книгу «Зор», предисловие, статья «Тора и молитва». Мы находимся в пункте 184. В книге это на странице 146 со слов, и здесь выясняются. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зор, предисловие.
Мы начнем с выхода Раби Шимона.
А, тогда мы переходим к абзацу выхода Раби Шимона из пещеры, 185-й пункт. Раби Пинхас обычно встречал Раби Рахумая на берегу моря, Кинерет. Большим человеком преклонных лет был Раби Рахумай. Зрение его притупилось. Обратился он к Раби Пинхасу. «Слышал я достоверно, что у нашего друга Йохая есть жемчужина, драгоценный камень, сын. Смотрелся я в сияние этой жемчужины. Выходит оно, подобно свету солнца и своего укрытия, освещающему весь мир». Пояснение сказанного. Малхут во всех своих исправлениях называется драгоценным камнем и называется жемчужиной. И говорит, у нашего друга Йохая есть жемчужина, драгоценный камень, сын. То есть он уже удостоился Малхут во всех ее исправлениях и украшениях. И всмотрелся он в духе святости, в сияние этой жемчужины. Светит оно подобно свету солнца, вышедшему из своего укрытия. Это символизирует будущее исправление Малхут, когда будет свет луны, как свет солнца, и тогда освещает она абсолютно весь мир. И после того, как свет Малхут превратился в свет солнца, поднялся до небес в своей высшей точке, то тогда начала она светить от небес до земли. Он светил, не переставая, пока не достиг Раби Шимон исправить трона Атик Йомина в подобающем виде. Имеется в виду, что он уже удостоился двух раскрытий, относящихся к концу исправления. Это шесть отрывков от «Небеса рассказывают» до сказанного «Учение Творца совершенно» и шесть записанных имен, начиная с отрывка «Ничто не сокрыто от тепла его» и до конца псалома. Ибо сказано «Свет стоит от небо и до земли озаряет весь мир», косвенно указывает на эти шесть отрывков. Пока не явится Атик Йомин и не воссядет на троне, как должно, указывает на эти шесть имен. 186 пункт. «И этот свет стоит от неба и до земли, озаряет весь мир, пока не явится Атик Йомин, кетер, воссев на троне, как подобает». То есть до конца исправления. «И весь этот свет содержится в доме твоем», то есть в дочери его, ибо дочь Раби Пинхаса была женой Раби Шимона бен Йохая. «И от света, содержащегося в доме твоем, выходит свет слабый, малый, и это сын его дочери». Раби Лазар, выйдя наружу, он освещает весь мир. Счастлива доля твоя. Выходи, сын мой, выходи. Иди вслед за этой жемчужиной, освещающей мир, ибо время благоприятствует тебе. Объяснение. Так как дочь Раби Пинхаса бен Иира была женой Раби Шимона, таким образом, Раби Шимон включает в себя дочь Раби Пинхаса бен Иира. Имеется в виду Раби Лазара, который вышел из света, включенного в дом Раби Пинхаса бен Иира. И этот свет — это Раби Шимон и его жена. А Раби Лазар вышел и осветил весь мир целиком. 187. «Выйди перед ним».
Конечно, речь идет о ступенях. Это не дело тут бабушке, дедушке, маме, папе, детях. Да?
А выйдя перед ним, он собирался взойти на корабль. Были с ним два человека. Увидел он двух птиц, которые приближались, летя над морем. Вознеся свой голос, он сказал: «Птицы, птицы, ведь вы летаете над морем. Может быть, вы видели место, где находится Бен-Йохай?» Подождав немного, сказал: «Птицы, птицы, отправляйтесь, принесите мне ответ». Улетели они, отдаляясь, проникая все дальше в море, и скрылись из виду. Объяснение. Ибо Раби Шимон забежал от царства, издавшего указ казнить его, укрылся вместе со своим сыном в одной пещере. И никто не знал, где они. Поэтому вышел Раби Пинхас бен Яир спросить о нем у пребывающих с моря. 188 пункт. Прежде чем он зашел на корабль, эти птицы уже явились. И в клюве одной из них письмо, в котором написано, что Раби Шимон вышел из пещеры вместе с Раби Элазаром, сыном своим. Отправился к нему Раби Пинхас и нашел его изменившимся. Тело его было полностью усеяно ранами и язвами от длительного сидения в пещере. Стал плакать о нем и произнес: «Мне горько, что я вижу тебя в таком состоянии», — ответил ему Раби Шимон. «Благословенна доля моя, что ты увидел меня в таком состоянии. Если бы ты не увидел меня таким, я бы не стал таким». Заговорил Раби Шимон о заповедях Торы, произнеся: «Заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе в общем виде». Объяснение. В течение долгих лет пребывания в пещере он был вынужден сидеть там в песке, чтобы укрыть свою наготу и заниматься Торой. Из-за этого плоть его покрылась ранами и язвами. Стал плакать о нем Раби Пинхас и произнес: «Мне горько, что я вижу тебя в таком состоянии». Ответил ему Раби Шимон: «Благословенна доля моя, что ты увидел меня в таком состоянии. Ведь если бы ты не увидел меня таким, я бы не стал таким». То есть не удостоился бы раскрытия тайн Торы. Ведь всей возвышенности своей великой мудрости он удостоился в течение тех 13 лет, что скрывался в пещере. Заговорил Раби Шимон: «Все заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе в общем виде». В отрывке «Вначале создал Творец» до слов «И стал свет». Выяснено на взор относительно отрывка «Вначале создал Творец», чтобы заповедь страха и наказания, в ней включены все заповеди Торы.
Если есть вопросы, пожалуйста. Да, Даня.
Как я знаю, или все мы знаем, сейчас требовать, чтобы Творец раскрылся в центре группы для того, чтобы доставить ему наслаждение, или чтобы не раскрывался, а только дал бы нам силы, чтобы мы вообще могли выйти наружу и тем доставить наслаждение. Точка. Чтобы раскрылся или не раскрылся?
Еще раз, я не понял.
То есть иногда, мы готовимся к уроку, и вопрос, чтобы он раскрылся в центре группы, чтобы доставить ему наслаждение. А иногда мы говорим, мы не хотим, чтобы он раскрылся сейчас. Главное, чтобы дать усилия, чтобы мы могли через силу объединения выйти наружу, чтобы тоже в конце доставить ему наслаждение. Но вопрос, мы хотим, чтобы он раскрылся сейчас, или предпочли, чтобы нет?
Я не знаю, кто такой Творец, кто-то хочет, чтобы раскрылся.
Но я не знаю, мы иногда говорим так, пусть чтобы раскрылся в центре группы.
Мы учим эту вещь очень тонкая. Действительно, я не знаю, как сказать, эта вещь тонкая. В чем ее тонкость? Нет Творца? Нет. Все, о чем мы говорим о том, что мы способны себе представить, говорить, фантазировать, понять, почувствовать, о том, что есть в нас. Об этом я говорю. Я не могу говорить ни о чем, что, может быть, существует, но не дошло до моего восприятия. Я могу говорить только о том, что уже находится внутри моих килим. Поэтому Творец это называется Боре, приди и увидь. Если я раскрываю, что это сила, которая создала меня, поддерживает меня, которая надо мной, которая держит меня так свыше в каком-то виде. Свыше имеется в виду больше меня, правящее все, чем, всем, что есть во мне. Я называю Творец. То есть я должен чувствовать себя, свои желания, мысли, намерения, разные действия, все, что называется «я». И я должен также раскрывать, что есть вне моего «я», что-то, что охватывает меня, и все, что есть «я», оно определяет. Все, что во мне, в этом «я», оно определяет. И даже то, что я думаю о нем и требую от него, и якобы против него выступаю, то тоже оно определяет. Так оно меня создало, в противоположность себе. Все это оно. Нет ничего, кроме него. Это мы должны раскрыть. Это называется Творец. Если мы его раскрываем, мы раскрываем его лишь при условии, что мы ищем и делаем усилия, входим с ним в какую-то особую связь, просим у него, как ты породил меня и сделал таким образом, измени меня. Я хочу быть подобным тебе. Как сын, который хочет быть похож на отца. Видишь, маленький учится у большого. Я хочу быть как ты. В противоположность тому, что есть у нас, в нашем мире, когда сын инстинктивным образом хочет быть подобным отцу, мы не хотим быть подобным ему, мы не раскрываем его, не чувствуем и так далее. Тут есть более сложная система отношений, что он не раскрывается, но намекает нам на то, что он существует, на то, что тем, что он дает нам разные знаки. И все это для того, чтобы мы захотели раскрыть его из этих пробуждений, этих знаков, которые он посылает нам. Это пробуждение, которое он нам посылает, это пробуждение неприятное. Будь то из страха, из отсутствия, из разных отрицательных ощущений. Почему? Потому что его цель, чтобы мы раскрыли его, не из-за того, что мы хотим получить от него что-то, а чтобы мы ценили его природу дающего и захотели бы быть подобными ему. То есть захотели бы быть его сыновьями против нашей природы. Тем самым мы поднимаем его уровень, его свойства выше природы, выше нашего свойства. И тогда действительно, мы можем сказать, что мы сделали себя его сыновьями. Даже не сыновьями, даже такими, как он, в конечном счете мы приходим к слиянию на всем уровне. Но кроме этой общей отдачи нам, когда мы находимся так в ощущении реальности, у нас нет ничего. То есть, чтобы просто почувствовать его, указать на него, это мы не можем. Поэтому, и поскольку мы говорим только из постигающего человека, который постиг чего-то, буду сказать, нет Творца, нет никого, кроме него нет ничего. Я живу в мире, в котором нет ничего. Есть люди, которые верят в то, что он существует. Мы не верим. Мы только ищем пути, как раскрыть, а не верить. У нас связь с Творцом тоже называется вера. Но не вера, как у обычных людей, которые не собираются его постичь. У нас называется вера — это отдача. Вера выше знания — это отдача выше получения. Когда я таким образом все время строю себя, тем самым я становлюсь подобным Творцу и могу раскрыть его. Но пока я не раскрыл, его нет. Мне нельзя говорить о нем, если я еще не раскрыл его. О ком я говорю? Об абстрактной форме, которая не находится в моих килим? Мне нельзя об этом говорить, потому что это просто фантазии. Кто знает, что это и кто это? Ничего. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Поэтому Творец — это «приди и увидь», «бо», «ре». И только в той степени, в которой я способен исправить себя и раскрыть его, что значит «его», свойство отдачи в себе. Об этом свойстве отдачи во мне, когда оно облачится в меня, я скажу: «это Творец». Это Творец, на которого мы надеялись, и так далее. Только в таком виде. Это называется форма, облаченная в материю. Материя — это мое желание получать, которое уже исправлено ради отдачи, в намерении ради отдачи. И тогда в этой материи я вижу форму. То есть, что называется отдавать? И тогда, в таком случае, я могу сказать: это для меня Творец, это то, что я раскрыл. Конечно, на следующей ступени у меня будет новый Творец, другой. Потому что я должен расширить свои килим и расширить их исправление. И поэтому его форма, которая раскроется, будет новой формой, большей, более глубокой, более сложной, в разных видах отдачи. Что значит, что нет Творца без творения? Потому что эта форма раскрывается во мне, в моем желании получать, которое организовано так, с намерением ради отдачи, и в это облачается форма отдачи. То есть я не раскрываю Творца, иначе как исправленную часть самого себя. Он — та часть, в которой я раскрываю свойства отдачи, и это есть он. Поэтому нет Творца без творения. Он только раскрывается внутри творения. И только в таком виде, когда творение чувствует Творца в своих исправленных свойствах. Он не может сказать: это Творец, а это я. Нет такого. Он раскрывает его только внутри себя. Форма, только форма, облаченная в материю. Поэтому все зависит от наших исправлений. Конкретно просто, где я исправляю себя, там я собираюсь раскрыть его, и ни в каком другом месте. То есть только по отношению к человеку, который исправляет себя внутри того места, которое и он исправил себя, там раскрывается Творец. Там он раскрывает это свойство, которое называется Творец. Свойство в виде формы, облаченной в него. То есть его желание получать принимает форму. И об этой форме он говорит, это Творец. Но в таком случае есть что-то предшествующее этой форме. Что, как я исправил себя, с помощью чего-то внешнего, что не находится во мне. Да? А потом, в состоянии, когда я исправил себя в этом месте, в тех желаниях, в которых я исправил себя, я чувствую некое новое явление, которое называется отдача. Оно приходит не из меня, а приходит как бы из какого-то нового источника по отношению ко мне, то есть из какого-то внешнего источника. Что это за источник? Этот источник мы называем «Ацмуто». О нем мы не можем сказать ничего, потому что он абстрагирован от нашего постижения. Это как первичный корень всего сущего. Но его мы постичь не можем. Наш килим, он не облачается, потому что наши килим уже ощущают следствие его работы. Поэтому Творец — это та ступень, то свойство отдачи, которое раскрывается в Творце, в творении. А кроме этого, нам нельзя говорить ни одного слова. Это уже будет называться идолопоклонство. Почему? Потому что это вытаскивает, уводит тебя от правильного продвижения, от раскрытия. В совершенном виде, который ты должен постичь. Да? Мы в последнее время очень четко следим, что мы доставляем ему наслаждение, делаем это действие, чтобы доставить ему наслаждение. Так если это свойство во мне, которое должно раскрыться, о ком я забочусь, чтобы проверить, что я доставляю ему наслаждение? Что это значит, с моей точки зрения, сейчас доставить ему радость?
Ты доставляешь радость той силе, которая тебя сотворила и направляет тебя на то, чтобы производил разные действия по твоему желанию или без желания, когда ты за или против, та сила, которая приводит тебя к разным действиям, которая тебе упорядочивает мысли и желания, тот предшествующий тебе, и ты хочешь вернуть ему наслаждение, удовольствие. И в этом ты видишь собственную роль. Ну, как, по примеру, гости и хозяина. Да.
И он и свойство отдачи — это сейчас две разные вещи, с моей точки зрения. Он, предшествующий, то свойство отдачи, которое я собираюсь раскрыть, это две разные вещи?
Да, это две разные вещи, потому что он еще не облачился в тебя. Или скажи, что находится в тебе, но еще скрытым образом. Почему ты можешь так сказать, и это не будет идолопоклонством, потому что говоришь о ступенях? Когда он, это то, что называется, пока еще не облачился в тебе, это ступень, которая над тобой. И тогда ты обращаешься к ней и хочешь доставить наслаждение к тому состоянию, которое называется следующая ступень. Это называется, что ты поднимаешь ман. Но даже если мы не знаем всех этих каракулей, это не важно. А главное, что мы действуем, и все это потом складывается. Что?
Мы все хотим свойства отдачи, но никто не знает, что свойство отдачи. Что мне это делает, если я получаю свойство отдачи? Что это делает мне? Ведь мне нужно что-то, чтобы желание получать то же, что это дает мне свойство отдачи. Все говорят об этом.
Ну, даст тебе что-то. Сколько ты на пенсию выйдешь? У тебя что-то же будет?
Что со мной происходит? Свойство отдачи. Что происходит со мной? Не можешь сказать мне, что такое отдача? Так что происходит со мной в тот момент, когда я в свойстве отдачи? Что мне это делает с моей жизнью? Я должен это понять, иначе как я буду продвигаться?
Будет хорошо.
Не будет хорошо, это не ответ. Не ответ.
Нет, я говорю полном понимании вот этого слова «будет хорошо», «будет хорошо». Очень просто.
Что происходит со мной? Я раскрыл. Что происходит? Что происходит?
Когда раскрыл, у тебя вопросов нет.
Нет вопросов?
Нет. Когда раскрыл благо, нет вопросов.
Ну, не мне. Снаружи на меня смотрят. Свойства отдачи. Что они видят, что есть во мне свойства отдачи?
Они на тебе?
Да.
Ничего не видят. А откуда? Может, лучше и хорошо, что не видят. Скажем, ты заработал $1,000,000, да, в лотерею? Ты что, хочешь, чтобы все знали об этом? Я когда-то, когда еще жил в Реховоте, кто-то там в Реховоте выиграл колоссальную сумму. То есть весь Реховот говорил об этом. И тогда, ну, там через мою поликлинику приходили такие молодые люди из Яффа, там и таких районов. Ну, где там живет вот этот? Ты что, хочешь, чтобы тебе тоже так пришли? Это значит, что вопрос... То, что раскрывается, никто не может знать, потому что у них нет келим. Нет у них келим. Также и твои действия. Они тоже не понимают, что это такое. И когда смотрят на тебя, они не видят, что им имеет смысл быть такими же, как и ты. Но представь себе, кому из тех, кто находится здесь, ты завидуешь? Ну, в соответствии с тем, домом, доходами. Ну, в соответствии с чем? Нет ничего. Смотришь на всех. Все просто, ну, я не знаю. Ну, с чего они живут? Да что у них есть? Да ничего. Ты никому не можешь завидовать. Никому. Это то, что ты видишь своими глазами. Их внутренний мир ты не знаешь. Меру их близости к Творцу ты не знаешь, что они приобрели уже в будущем мире, ты не знаешь, так ты не завидуешь. У тебя нет келим, чтобы видеть, что у них есть. Ты можешь знать об их имуществе или там в счете в банке, что-то о доме, но внутренние, духовные их обретения ты не знаешь. Поэтому они этому не завидуют. Кроме того, духовное имущество, если бы ты его видел, почему ты его не видишь? Ты не видишь его для того, чтобы не убежать от этого. Потому что духовное обретение — это свойство отдачи. Он хочет больше отдавать, и еще больше и больше. Он больше любит других и заботится о них, и так далее. Ты смотришь на это, тебе хочется убежать от этих людей, а не приблизиться. Поэтому это от тебя скрыто, чтобы тебя не отогнать.
Есть вопрос. Я помню, когда я видел ребят еще много лет назад, я видел их по телевидению, ребят, которые здесь, очень завидовал. Ведь я приехал как следствие того, что я завидовал им. Действительно было некое достояние. Вот вы видите, очень завидуешь, что я приехал сюда, а потом увидел всех здесь.
Ты видишь, насколько скрытие работает? Скрытие. Насколько скрытие работает, что человек, вот такой, как ты, такой здоровый эгоист, нормальный, смотрит на нас и думает, ого, я хочу быть как они, стоит приходить. Это все благодаря скрытию. Вот. Потому что ты думаешь, что у них что-то есть. То есть скрытие превращает... Ну, инверсия, да? Как это на иврите? Преобразует. Но скрытие, оно как будто бы, ага, я рад. Ты смотришь на меня, и ты видишь, и ты хочешь тоже радоваться. И ты не знаешь, что я радуюсь чему-то такому, чего ты не можешь. Но тебе хочется. То есть ты завидуешь моему состоянию, как бы моей цельности. Но откуда это? Ты не знаешь. Вот на это есть скрытие. И так вот ты продвигаешься. Но если бы мы видели следующую ступень, да в жизни бы ты не продвигался. Откуда бы ты взял силы? Это, не знаю, как в огонь войти. Не знаю, всем нутром своим. Что угодно, только не это. ты бежишь. Конечно же, то, что это хуже всех наказаний и казней этого мира, эта ступень. Конечно же, поэтому ты продвигаешься к этому вскрытии, пока не получаешь свет, возвращающий в источник. Тогда ты входишь, и когда ты входишь, ты вот так охвачен. Ты одет в такую одежду, в такое облачение, что ты можешь не сгореть. Для тебя это наслаждение, это благо. Но без такого облачения это что-то страшное. Отдать всю жизнь, и не просто всю жизнь, бесконечную жизнь, работать на кого-то — это страшнейшее рабство. Без конца? Ну, хорошо. Продолжим чуть-чуть.
Заповеди Торы. Заповедь первая. Пкуда Кадма, 189 пункт. Вначале создал Творец. Это самая первая заповедь из всех. Эта заповедь называется «Страх Творца», и называется «Начало», как сказано, «начало мудрости», «страх Творца». И также написано «страх Творца», «начало познания», поскольку страх называется началом, и это ворота, являющиеся входом в веру, и на этой заповеди стоит весь мир. Почему же говорится, что страх — это начало мудрости, и что он — начало познания? Потому что страх является началом каждой сферы, и невозможно достичь никакой сферы.
То есть никакого свойства, свойства отдачи, характера отдачи в разных видах. Ты не можешь постичь, так это, вот это так, ты отдаешь так, но прежде должно быть всегда трепет, страх. А за этим уже, на фоне этого, уже постижение свойства отдачи в разных видах.
Невозможно достичь никакой сферы, иначе как достижением сначала страха. Поэтому он говорит, что это ворота, являющиеся входом в веру. Ибо невозможно достичь полной веры, иначе как из страха Творца. И в соответствии с мерой страха и мера озарения веры. И поэтому на этой заповеди держится весь мир. Ибо не может мир держаться ни на чем, кроме как на Торе и заповедях, как сказано: «Если бы не мой союз днем и ночью, не утвердил бы я законов неба и земли». И поскольку страх является началом и вратами любой заповеди, будучи вратами веры, на страхе держится весь мир. Как сказано, вначале создал Творец небо и землю. То есть, используя страх, называемый начало, в который включены все заповеди, создал Творец небо и землю. И если бы не страх, Творец не создал бы ничего. 190 пункт.
Но это значит, что это условия, самые важные свойства, также для каждой сферы и во всех сферах, чтобы у нас был полный страх, да, и тогда мы постигнем полное исправление. То есть это значит, что страх — это исправление, когда на страх облачаются уже разные виды отдачи. Что?
Я знаю, в материальном можно перевести это как страх, но что значит трепет в духовном смысле?
Не знаю, ну, подожди. Подождем. Вместе будем учить. Я тоже хочу узнать что-то новое. Страх? Трепет? Страх в материальном, это понятно, когда мое желание боится. Боится не получить то, что как бы положено, ну или когда думает, что ему это положено, или же боится, что от того, что у него есть, заберут у него. Если мы говорим о кли, чего боится кли? Когда перед ним что-то И, может быть, он не сможет это получить по разным причинам. Или уже есть в нем, и может быть, что это уйдет. То есть вот это, в принципе, и страх. Страх за себя. И может быть, что как бы за других. Может быть, как бы за других. Но в той мере, насколько вот те другие ощущаются в нем как его. Скажем, ну его кто там? Дети, родственники. Вот так.
Ну.
Все нормально? Да.
Можно спросить по поводу раскрытия Творца после Дани?
Что?
Если я понимаю вас правильно, раскрытие Творца — это как бы процесс, который я прохожу после раскрытия зла, то есть возникает некая ситуация, и потом свет, возвращающий к источнику, приходит, и на самом деле в этой точке происходит осознание зла, то есть нужно после этого свет, возвращающий к источнику, после этого раскрывает Творца.
Ну, а иначе как ты вернешься к источнику, как ты получишь экран и отраженный свет?
Окей, теперь раскрытие Творца, это на каждой ступени вы говорите, я раскрываю нового Творца, это новый Творец или я раскрываю часть полного?
Ну, откуда я знаю часть не целого? Я не знаю целое, поэтому я не знаю, что такое часть. Это то, что вот есть у меня.
Как я различаю в Творце некую ступень или что-то такое ежесекундное, что временное?
Я не понимаю, я знаю только одно, есть у меня желание. Это желание было желанием получать. С помощью света, возвращающего к источнику, он приобрел форму отдачи. Форму. То есть он может сейчас в этом желании распознавать отдачу. Он может хотеть отдавать. Есть у него некоторая сейчас такая форма, когда он способен самостоятельно, как будто бы отдавать, как будто бы. То есть тот самый гость, который сидит перед хозяином и производит сокращение и говорит, ничего не хочу получать от хозяина материального. Так, то, что я получаю от него, это... Ну, что я получаю? Ну, разные блюда, которые сейчас на столе. Яства. Это еда, секс, семья, деньги, познание, власть. То есть вот эти вот порции, которые называются вот этим миром, я не хочу их получать, но только для того, чтобы существовать. Вот. Для того, чтобы только существовать. Что это значит? Что я получаю их только для того, чтобы в ответ снова установить контакт с хозяином, а иначе мне нет возможности установить с ним контакт. Поэтому я их принимаю таким образом, что это не, в общем-то, не поощряется и не порицается. Вообще как бы не существует. Этим я поддерживаю уровень животного в себе. Говорящий уровень в себе, на него я вообще не получаю ничего. И не хочу. Я сейчас устанавливаю, что я отношусь к хозяину так, что если я получаю от него что-то в этой жизни ради него, я это делаю. Если это не ради него, не делаю. Когда я получаю что-то сейчас ради него, то есть что это значит? Я должен сейчас свое желание получать, сделать так, что кроме уровней неживого растительного и животного, о них мы и не говорим, которые относятся к уровню человеческому, к четвертой стадии, ну, как Малхут бесконечности, которая произвела сокращение решения приходить к отдаче, то я сейчас с этим желанием работаю самым простым образом. Я обязан получить в него гарантированно. Вместо того, чтобы получал, как раньше, бесконечность наслаждений, весь наранхай от Творца, я сейчас, вся эта бесконечность от меня уходит, и я сейчас хочу получать не вот ту самую бесконечность, наполнение, а я хочу получить форму Творца, как Он хочет добра мне, так я хочу научиться у Него делать добро Ему. Так? То есть быть как хозяин, то есть вернуть Ему. Я должен получить от Него не наполнение, а форму, так как Он относится ко мне, и тогда дает мне наполнение, так я хочу относиться к Нему. То есть я должен перенять от Него Его отношение ко мне. Вот эта просьба получить то качество, это называется свойством отдачи, то, как Он относится ко мне, чтобы это было и у меня также такое. Это называется подъемом ман. Вот. Так я обращаюсь к Нему и говорю, я хочу получить от Тебя отношение, чтобы у меня было по отношению к Тебе отношение такое же, как у Тебя ко мне. Если я стараюсь, ну, на самом деле, заботиться об этом, тогда приходит ко мне в конечном счете понимание, ощущение, потом даже сама форма его отношения ко мне, когда я чувствую, что это на самом деле, вот это Он. Как я чувствую, что это Он, когда облачается в меня что-то, чего не было раньше, и что противоположно моей природе. И вдруг я чувствую, что это отдача, это что-то, ну, как это сказать, такое излучение. Ну, выброс — это не очень, как бы, красиво, но... То есть излучается из меня наружу. Ну, излучается, да. Ну, короче, что-то такое вот. Это было выяснение слова на иврите. Это называется, что я начинаю раскрывать Творца. Вот это качество, которого раньше во мне не было. Никогда. Теперь, когда это свойство раскрывается, я нахожусь в огромном недостатке. Хочу давать. Ну, а что я дам? Ну, это как, скажем, не дай Бог, родитель, а там мама, ребенок плачет, а... хочет кушать. Она так хочет дать ему есть, а нечего. Это огромное горе. Так же и здесь. Ты начинаешь поднимать ман уже для получения света, получения наслаждения, потому что начинаешь раскрывать, что в этом ты, внутри вот этого наслаждения, которое он дает, а ты получаешь, и ты наслаждаешься для того, чтобы он наслаждался тобой, что этим вы, вот в этом действии вы соединяетесь вместе. Когда в том, что ты каждый раз, когда ты берешь и наслаждаешься, ты чувствуешь, насколько он наслаждается, и только ради этого ты наслаждаешься, и именно в этом действии есть соединение. И вот в этом действии раскрывается, кроме наслаждения от еды, а ты обязан раскрыть. То есть те детали, которые ты никогда не раскрывал напрямую, когда ты получал, совсем другие наслаждения раскрываются. Но это как мы раскрываем в самом материале, насколько ты можешь получить энергии, если ты сжигаешь, ну, скажем, какое-то полено, и сколько ты получаешь энергии, если ты извлекаешь это не за счет того, что сжигаешь, а если ты эту энергию извлекаешь из атомов, то есть тогда у тебя в этой чурке ты можешь вообще греть весь мир, я не знаю, миллион лет, так, без конца. То же самое здесь. Ты начинаешь раскрывать тот духовный наранхай.
То есть наслаждение, можно сказать, облачается вместо ман, только там я могу доставить наслаждение. Это единственное место, где у меня есть соединение.
Наслаждение по-настоящему ты получаешь и ты даешь вместе в том месте, где ты наслаждаешься им. И этим ты наслаждаешь его.
Вы говорите, что соединение меня с ним только вместе ману, то есть там только...
Нет, после ман есть действие. как это? После ман, когда-то ман — это просьба об экране, второй раз — это на получение света, на получение наполнения.
То есть я вначале должен поднять ман до наслаждения, это этап после. Я должен поднять правильный ман, скажем, в правильном виде, с огромным желанием.
И в этом ты доставляешь наслаждение. Но пока что наслаждение на самом деле, когда ты получаешь в таком виде, как ради отдачи.
То есть я должен на самом деле прийти к совершенству с точки зрения ман по отношению ко мне, по отношению к Творцу, и только тогда я прихожу к этапу доставления наслаждения Творцу.
Ну, сделай. Так, ну хорошо. Так, где мы? Да.
190 пункт. Страх делится на три вида, два из которых не содержат в себе истинного корня, третий же является корнем страха. Есть человек, испытывающий страх перед Творцом, дабы жили сыновья его и не умерли, или страх перед телесным наказанием, или денежным наказанием, и поэтому он пребывает страхи перед ним постоянно. Получается, что страх, испытываемый им перед Творцом, он не ставит в основу, ибо основой его является собственное благополучие, а страх является порождением. А есть человек, испытывающий страх перед Творцом, поскольку боится наказания в том мире и наказания преисподней. Два этих вида страха, страх перед наказанием этого мира и страх перед наказанием будущего мира, не являются основой и корнем страха. 191 пункт.
Ну, это понятно, это относится к желанию получать. Это называется этим миром. Поэтому о них и не говорится. Но они, это как весь этот мир, это как некоторая ступень, подготовка, с которой мы можем подняться в духовное. И каждый раз мы начинаем с этого мира, каждый раз мы падаем до самого конца, для того, чтобы у нас была возможность подняться самостоятельно, а не то, что нас поднимает за счет протекции свыше. Человек всегда спускается. Свик, ты слышишь? Вот это так. До самого конца. Все у него пропадает, теряется, нет никаких шансов. Вот так. А потом начинает подниматься. Поэтому главное — это терпение и компромисс. Отказ. Ну и какой главный страх?
Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, поскольку Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним.
Это значит, что мы должны постичь этот страх. Это не просто, когда Он первый всему, когда нет «я», когда это только Он, для каждой мысли, для каждого желания, каждого намерения, каждого поступка, все, что я делаю, Он, в принципе, дает команду, и тогда я думаю, хочу, делаю только таким образом. И нет ничего, чтобы начиналось с какого-то другого источника, или есть у меня какое-то самостоятельное существование, ну, само по себе. Нет такого. Но все только Он. Это называется корень всего. Это ясно? Это значит, нет у меня... Я не вижу ни других людей, не вижу я, не рассматриваю себя существующими сами по себе, но нет никого, кроме Него. Первичный корень всех, и нет ни одного действия, никакого места, ничего в мире, хорошего или плохого, чтобы не было бы проявлением и выражением Творца. Ну, через разные там куклы, через разные события. Но все это только Он. Теперь, тут возникает вопрос, где же моя путаница. Почему мне кажется, что другие действуют? И еще много. Много есть тут вопросов. Какая польза от разного вида скрытий? Что я выигрываю? Что я теряю от того, что я думаю так или не думаю так? Есть тут много всего. Но первое указание, вот оно должно быть таким вот. Если я хочу указать на настоящую причину всего, что существует и происходит, это только он. Это понятно? Что?
Это понятно, только это невозможно.
Я не спрашиваю невозможно. Я спрашиваю, вот это ясно? Ну и все. А невозможно — это что-то совсем другое. Это два разных вопроса. Для тебя это невозможно, а для него вот возможно. Об этом мы не говорим. Мы говорим о вещах, которые существуют в мире, а помимо того, что кажется тебе сейчас. Да, Кока.
С одной стороны, нужно прийти к тому, что он первый.
Да. Нет, прийти — это раскрыть на собственной шкуре, что он корень всего. Это называется, что я приобретаю свойство страха. Может быть, есть еще условия, чтобы приобрести это в полном виде, да, вот этот настоящий страх истинный. Но хотя бы вот это должно быть. То есть я должен удостовериться и быть уверенным в том, что во всем мире все, что происходит, это происходит только от Творца. И Он выставляет разные облачения, разные вот эти все формы, всех вот этих куколок. Там не живое, растительное, животное, людей. И через них, и внутри меня, и через них Он, в принципе, так вот играет со мной. И тогда вся моя жизнь — это игра с Ним. Как Он со мной играет, и как я должен за этой игрой найти связь с Ним. С, как это называется? Ну, не продюсера,
а... Да? Режиссер.
Режиссер, да. Стать режиссером. Да.
Но, с другой стороны, его не существует.
Существует через них. То есть он сам... Нет, то ты прав. Я его самого в таком виде, как он сам, я его не могу раскрыть. Нету. Это ацмуто, непостигаемая сущность, которую я не постигаю в своих келим. И даже это, в общем-то, представлять это каким-то образом нельзя. Но я раскрываю его через разные облачения. Высший свет никогда не раскрывается иначе, как только внутри кли. Нет света без кли. Поэтому мы не говорим о свете до кли, прежде чем он сотворил кли. Поэтому мы не говорим о нем, прежде чем он сотворил кли. Но внутри кли мы уже говорим о кли и свете. До кли, ты можешь сказать, секундочку, свет и кли, который сотворил и вошел в кли, это уже первая стадия. А что с корневой стадией? Корневая стадия — это намерение. Это пока еще не свет. Это намерение. Замысел творения. Замысел творения — это до творения. До творения, до кли, до раскрытия действия. Это замысел. Но представь себе замысел, неважно как. Но замысел ты не облачаешь в какой-то образ. Главное, чтобы не было какого-то образа. Но.
Теперь, какова цель всего процесса? Потому что, с одной стороны, он давит на меня сверху, из группы и выше. С другой стороны, давит на меня снизу от народа. Что он хочет тут?
Чтобы ты почувствовал, что ты находишься внутри сэндвича.
Сэндвич, но в конечном счете он хочет, чтобы я пришел к его раскрытию, или это какое-то общее его раскрытие?
А это то же самое. Ты раскрываешь, что кроме этого нет ничего. То есть нет ничего, кроме него, кто бы действовал в мире, и нет ничего, кроме тебя во всем мире. Но и весь мир — это тоже ты. Ну, хватит. Да.
Я не понял за ответ, который вы дали Рои сейчас. Почему мы говорим, что Творец скрыт за товарищами или за широкой публикой? Почему это не идолопоклонство?
Потому что я не представляю здесь какой-то образ, но я работаю с широким миром, и вот внутри этого широкого мира я хочу раскрыть свойства отдачи, облаченные в него. И это называется раскрытие Творца творению, тогда творение — это я. Почему это идолопоклонство? Идолопоклонство чужа. Или это форма отдачи, или форма получения. В первую очередь. Если это получение, ну, это идолопоклонство. Если это отдача, это уже не идолопоклонство. Теперь в отдаче, в настоящей работе, есть там разные виды. Это вопрос как бы чистоты, то есть уровень точности в работе. Так на разных уровнях это, они разные. Отсюда и до бесконечности. То, что нормально младенцу, это ненормально взрослому человеку. Да.
Так как правильно представить себе это понятие, что Творец скрывается за товарищами и за обществом? В таком виде, чтобы это было мне не фантазии какие-то.
Я не понимаю, что такое фантазии. А если я вижу всех товарищей, весь мир, что это представление Творца по отношению ко мне, если я вижу все свои свойства, что это представление Творца во мне, и я вижу только посередине, какая-то такая точка или маленький фрагмент во мне, где там я могу решить свободным образом, что я хочу от этого всего, что я получаю от этого всего, то, что он облачен передо мной в весь мир и таким образом сбивает меня с толку и облачается во мне, во всех этих мыслях и желаниях и разных свойствах, и тоже сбивает меня с толку. Что я буду делать со всем этим? Я буду делать только одно, что нет никого, кроме него, и когда я прихожу к состоянию, когда он находится и руководит во всем, во мне и во всем мире. Я мир. Мир ощущается во мне, снаружи от меня. Я вообще даже не знаю, что такое снаружи. Я даже не понимаю, что такое снаружи. Но во всем моем сознании и все, что я чувствую, это называется миром. Это ведь во мне ощущается, в моем сознании. И тогда я хочу на самом деле, чтобы это я это получил как присутствие Творца, что это так раскрывается по отношению ко мне. И я хочу раскрыть его на практике. И вот это раскрытие не испортит его. Ну, короче, есть тут много условий. Ну, так, куда мы пришли? 191 посередине.
Строчка считается ничто перед ним. Как сказано, а все живущие на земле считаются как ничто. Поэтому все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первое. Когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его для того, чтобы жили сыновья Его, и он сам был защищен от телесного и денежного наказания, страх перед наказаниями этого мира. Второе, когда боится также наказаний преисподней. И эти два вида не являются истинным страхом, ибо находятся в страхе не по причине страха Творца, а по причине собственного благополучия. Таким образом, собственное благополучие является корнем, а страх — ветвью, исходящей из собственного благополучия.
Это понятно или нет? Так. Ну, третье, подожди, третье. Вот эти два. Скажи мне, как у тебя это укладывается? Ну? Ну, скажем, страх там, чтобы дели, жили сыновья его. Как ты себе это представляешь? А если не будут жить?
Не просто.
Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.